Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя, веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, в течение этого часа вас ждет новая встреча с протоиереем Александром Тылькевичем, настоятелем нескольких действующих и строящихся храмов Нерчинской и Краснокаменской епархии, руководителем епархиального миссионерского отдела.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, очень рада представить вам нашего постоянного автора. Нам уже кажется, батюшка, что вы здесь живете, хотя, мне кажется, живете вы так на два города, да на несколько, наверное, городов, где вы только не бываете. И везде, как говорится, проездом, но везде успеваете оставить свой след. Я думаю, что наши постоянные слушатели уже догадались, что я говорю о протоиерее Александре Тылькевиче. Батюшка, благословите.
Господь благословит, Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос. Давно мы, тем не менее, не встречались тут. Я немножко из строя выбывала. Тут вы всегда очень наскоро и проездом. Ну, вот, слава Богу, выкроили мы такой часок. Я вот, знаете, сейчас сюда шла. И мне навстречу идет, вы, может быть, тоже видели, просто потоком идут молодые мужчины, магометане. У них сегодня там, как она называется, у них служба в их мечети неподалеку.
Шаббат.
Да, я подумала, вот если бы наши молодые мужчины в таком количестве бы шли в храм воскресным днем, вообще другая была бы наша матушка Россия, вся наша жизнь. Вот вы-то уж разные-разные срезы видите, и глубокую провинцию, куда, как говорится, не ступала нога никаких приезжих, и в столицах частые гости, вот на фронте. Это вот верное наблюдение? Или все-таки, как на ваш взгляд, все-таки мужчины тянутся, идут в храм?
То, что на самом деле сейчас творится на улице, я тоже заметил. Я думал, что мне одному это показалось, а оказывается, здесь какое-то религиозное здание, наверное, да?
Да, здесь мечеть на большой татарской, старая мечеть.
На самом деле народу было много, и все мужчины, удивительно, что мужиков столько на самом деле. Хотя вот у отца Александра, куда мы ходим, вот на Каховке тоже мужчин достаточно, и у него там в алтаре огромное количество детворы и наказание для алтарников. Будешь плохо себя вести, пойдешь на клирос недели на две. Так что спасается там.
Это правда, батюшка, да, отца Александра молодец. Там,
да. Я думаю, что это зависит, наверное, не столько от региона, хотя от региона тоже, потому что вот я по статистике считал, мы, когда служим в храме всех сибирских святых, это самая крайняя точка по Каренге, это в Угрюм реку, в Витим впадает, на усть Каренга стоит храм, и там из 157 жителей 20 стоит в храме. Это как бы в процентном отношении очень большой показатель. А потом, когда мы спускаемся ниже до Тунгакочина, там из 600 человек стоит 30, уже процентная составляющая уменьшилась. Дальше спускаемся до Усуглей. В Усуглях проживает 1800 человек, но всего 35-40 человек. И когда мы приходим до Шилки, в Шилке проживает 10 тысяч человек, и вот на Пасху причащалось 100 человек, ну, около 100. Это практически 1%.
То есть, чем больше цивилизации,
тем меньше процентная составляющая. Я потом посмотрел, в Читу боюсь ошибиться, но я думаю, что если 1% читинцев пришел в свои храмы хотя бы на Пасху, то, я думаю, места было там ошибка мало. А так, в принципе, было достаточно. Поэтому, чем ближе к цивилизации, вот несмотря на то, что здесь вот я вижу, что храмы не пустуют, но я думаю, что это все-таки мало, потому что у нас вот на Шилку, где 10 тысяч населения, 1, 2, 3, 4 храма. Ну, единственное, с одним священником, поэтому по очереди служат в разных храмах, но это все-таки верхний и нижний предел, и вот в ПНДИ храм отдельный, и на детской деревне отдельный. И еще просят 5-й около больницы поставить, это значит опять придется. Ну, пока еще.
Все же просят.
Просят. Мы отбиваемся как можем. Мы последний раз 26-й храм заложили на своей территории, и это, конечно, уже многовато. 2 года я от него отбивался, они мне все равно всю кровь выпили. Сказали, все, нет, пока не заложимся, не отстанем от тебя. Ну, пришлось заложить, владыку пригласили. Это 26-й на нашей территории.
Отбивались, потому что служить некому, строить не на что? Или почему?
Нет, ну, в принципе, можно было бы найти, на что строить. Ну, служить, естественно, конечно, если одному человеку в таком темпе жить, то это постоянно надо ездить, постоянно двигаться. И вот мы всю Светлую Седмицу, мы прокатались после Пасхи. По самой Пасхе мы проехались еще по двум поселкам, а со следующей Светлой недели мы всю прокатались на северах. Сверху, каждый день меняя дислокацию, проехали с Тунгакочина до самого нижнего храма. И у себя в субботу уже служили, в воскресенье нас всех собрал архиерей у себя в кафедральном соборе. У него был престольный праздник, Воскресенский собор.
Мне кажется, вы так и живете, на колесах вы и ваши ближние.
Да, это, потому конечно, что я благодарен Богу за то, что, ну, во-первых, мне повезло с детьми. У меня, пока меня нету, на подворье дети находятся, и они, в принципе, все вопросы контролируют. И с животными вопросы все контролируют, и по хозяйству все тянут. И вот мы на ИСВО, я посчитал вчера, 12 автомобилей подготовили за это время. Еще 2 в работе находятся, и еще механики продолжают работать. Поэтому работа руководителя определяется в момент его отсутствия.
Как организуешь, то и получишь, да?
Поэтому я благодарен Богу за то, что у меня такие сознательные дети, и куда бы я ни уехал, все у нас продолжает движение, все наши проекты двигаются, все работает. Последнее воскресенье мы закончили нашу воскресную школу. После пожара она была очень 3 года не могли восстановить. Вот закончили в этом году. И, честно говоря, я думаю, ну, ни времени-то не хватит подготовиться, и все. Ну, думаю, какая-то тривиальщина будет там. А дети такой шикарный спектакль подготовили. Я чуть не до слез был рад, они потом все облепили меня там со всех сторон, как маленький
пуч. На Пасху или на открытие школы?
На открытие школы. Это был второй, ну, антипасху. На антипасху, поэтому так было здорово. Это такое было прекрасное время. От Пасхи до антипасхи они еще наградили этим концертом своим. Это было прекрасно, конечно. Наши дети удивительные дети. Я посчитал, в Шилке проживает огромное количество талантливых людей. Ну, при всем то, что, во-первых, ну, храм полный, а потом купола делают, иконостасы железные делают, церковную утварь нигде не покупают, сами все делают. Ну, по всем направлениям, которые вот касаются церковной жизни, я думаю, у нас есть такие замечательные таланты, что у нас две кадетских школы, и в Чити ни одной кадетской школы нет. У нас две кадетские школы. Поэтому я думаю, что, ну, вот интересно, конечно, мне Господь сподобил в этом месте жить, и жить среди талантливых людей, жить среди хороших воинов. Я вот констатирую, что буряты и забайкальцы первое место держат по медалям и орденам на фронте.
Издавна они снайперами.
Да. С нашим народом тяжело жить, а вот воевать, оказывается, легко. Хотя, да, там, наверное, сейчас очень тяжело. И Кирюша мне написал, батя говорит, выживаем только вашими молитвами и чудом.
Ох, с другой стороны, скажешь, русский народ, он очень точно подметил. Каков поп, таков и приход. Вот, это само собой не рождается, вот мы все плачемся, как, вот дети не такие, дети не эдакие, как их чем занять, а вот когда есть настоящее дело, когда они видят, что это правда дело, и за него надо отвечать, так они и меняются.
Ну да, у нас детей много в приходе, я с радостью это констатирую, и более того, дети, знаете, вот я, у меня есть любимый внук Василий, для него игрушками являются деда. Пожалуйста, дай мне мотоблок, дай мне мотоблок. Измучил меня, я уже к папе подошел, говорю, батя, ну давай им дадим мотоблок. Ну ты что, 25 лошадей, ну попробуй 25 лошадей заходить за это.
А ему сколько лет-то, Василию?
7. Говорит, попробуй 25 лошадей, да ну, на одном-то сидит ты еле-еле. Я говорю, ну да, конечно, много. Пришлось, он настолько кровь выпил, что пришлось ехать и маленький мотоблок покупать ему, чтобы он только на чем-то двигался. Потому что последний раз, когда он... Деда, подари, пожалуйста, шуруповерт мне на день рождения. Ну, пошел в детский мир, купил детский шуруповерт. Разве этим можно работать? Это же игрушка. Пришлось покупать настоящий шуруповерт. Вот все перешурупит тебе. Деда, что мне сегодня делать? Говорю, привези мне дров. Привезет столько дров. Говорю, ой, я перепутал. Не ко мне, в баню давай. Вот туда переведет все. Вот и я считаю, что вот дети, которые не обременены вот этим компьютерной зависимостью, там, телефонной зависимостью, это счастливые дети. У них творческий подход ко всему. Они, у них руки, говорят, с традиционного места растут, да? Он в 7 лет он все умеет. Он шурупы заворачивает, гвозди забивает. Может под 90 градусов доску отпилить. Это, простите меня, не каждый взрослый мужик это сможет сделать. Поэтому я думаю, вот мне так повезло, я не знаю, то ли место такое талантливое, какое-то что там такое в этом месте, что рождаются талантливые люди.
Нет, они везде есть, батюшка. Вот я, мне довелось около года пожить в маленьком городишке, ну что там, это 100 тысяч жителей, это по сравнению с Москвой ничего, ну, в Тюменской области, такой Нефтеюганск. Я приехала и думаю, как я, что я, про кого я тут рассказывать буду? А я оставалась с обкором Радио России. Думаю, ну, про кого рассказывать? Тут вообще тут в день обойдешь все кругом. Я за этот год столько людей. Причем не просто там что-то. Действительно, одни там на яхте в кругосветку прошли. Другая художница прекрасная. Сколько замечательных людей. Я подумала, вот на какой-то там квадратный, не знаю, несколько километров. Они есть всюду. Другое дело, что как-то про них теперь мы и не знаем. Никто про них особо не рассказывает. Сами они тоже не имеют такой возможности. Живут себе и живут вокруг себя, спасаются как могут. А ваши фильмы, я вот вспоминаю последний, ну дай бог не последний, «Витим навигатор». Mm-hmm. Да, о нем мы тоже, наверное, еще поговорим, очень важно, какова же его судьба в результате. Ведь там он из чего состоит? Там же истории. Истории людей, которых, да, вы встречаете.
Человеческие судьбы просто.
И что не судьба, и что не сюжет, сидишь просто в кресло вжимаешься, то ты этим женам погибших шахтеров просто чуть с ними плачешь и радуешь, как это все пережили они. То есть... Такие там кипят и дела, и страсти порой. Просто это какая-то идет жизнь такая, нижняя часть айсберга, скрытая вот этими водами. Все то, что на поверхности бурлит, оно какое-то, оно не настоящее. Вот оно и портит нам детей. Дети, я своих тоже вспоминаю, они же очень хотят все с детства, вот с малолетства делать. Они все хотят. Девочки хотят посуду мыть, пироги, я тоже буду печь. А мы же что, не трогай, не надо, там, не испортишь, сломаешь.
Да, пускай лучше испортит. Пускай лучше испортит 150 раз, но надо же где-то учиться. Ни у кого не получилось учиться.
Не понимаем мы этого вовремя, а потом становится быстро поздно.
Это не последний наш фильм. Последний наш фильм «Забайкальское казачество». Вообще, честно говоря, я довольно-таки скептически относился к этому фильму, потому что... Ну,
это вот Елена Ихзанян, да, который?
Он был посвящен нашему Ромке. Был у меня кадет такой, удивительный кадет, добрый, послушный мальчишка такой. Он физически был хорошо развит, трудовое послушание нес вообще идеально, но у него был один недостаток, он не умел писать. Он читать умел, а как-то там вот... Я не помню,
вот что у него... бывает, да, какая-то дислексия, что-то, да, такое, да, бывает.
И он не умел писать, не умел вот это, так это, пальцами работать. Но очень хотел служить в армию. Когда мы пришли с ним в военкомат, а мы дружим с военкомом, военком подошел, говорит, отец, ну ты, ум-то у тебя есть, что ты, смотри, он же неграмотный у тебя. Я говорю, какой неграмотный? Ну-ка, отвернись. Он отвернулся, я там, видишь, роспись стоит? Он говорит, да, вот это и хватит ему. Он пошел в армию с этой печатью, зарплату там получал на этой печати, ничего не писал. Просто если надо было что-то напечатать, ему печатали на это, он снизу ставил печать. И вот когда они первые заходили на ту сторону, погиб он, это удивительный мальчишка был, он украинскую семью носил молоко им, молоко, продукты, потому что, ну, нечего было есть, а мать кормила грудью, и вот приходилось ему там ходить, там, корову, и даже настолько это молоко и после смерти осталось, что вот всем забайкальцам алкоголь ставят на могилы, а Ромке молоко приносят. Погиб он, прикрывая отход наших бойцов, и про него мы хотели сначала документальный фильм сделать. А потом как-то пошло, что он перерос в художественный, появились люди... Тяжелее было всего найти отрицательный персонаж. Никто не соглашался играть у украинцев. Никто не...
А актеры-то свои, доморощенные? Или...
Всяко-разно. Были, да, двое настоящих, а все остальные доморощенные. Да. И Лена сама играла, и супруг я играл. Вот, и супруг, я ему говорю, Мишаня, ты смотри. А ему досталась роль отрицательная. Смотри, говорю, Мишаня, что тебе после сеанса, тебе тут это... Не объяснили, что жить так неправильно. Но ничего. Честно говоря, я скептически был. Потому что в течение 2 лет мы его снимали. При отсутствии финансирования собирали с миру по нитке. И я-то человек, мне воинская специальность танкист. А, к сожалению, Лена не служила в армии. И вот мне,
счастью, я бы сказал.
Приходилось объяснять такие простые вещи, что танк так не стреляет. Недостаточно одному человеку в механика залезть, чтобы танк работал. Или там, кто как разговаривает. Ну, то, что знают мужчины, которые прошли воинскую подготовку, это непонятно же. Приходилось постоянно выкручиваться и чем-то доснимать, переснимать, перерезать.
То есть вы еще были военным консультантом.
Да, было немножко так сложно с дамами работать, но тем не менее закончился процесс съемки, монтажа. Начали, давайте в родине покажем, договорились, что родина у нас кинотеатр есть.
В Чите?
Да. Разобрали билеты в один зал, во второй зал, в третий зал, на следующий сеанс на первый зал, второй зал, третий зал. 6 залов было забито полностью битком. И когда фильм начали показывать, ну, там из депутатов приехали люди, которые были, ну, следили за жизнью этого фильма. перед началом, там, конечно, гимн, все встали, начали смотреть фильм. Ну, то, что там хлюпали носами сзади, то это как-то ясно, что женщины, народ чувственный, душевный, они могут, конечно, расстроиться на каких-то таких вещах. Ну, ладно, закончился фильм. Представляете, титры пошли, весь зал встал. Титры проходили. И причем это было и в Чите, потом приехали в Шилку. В Шилке мои кадеты сидели в коридоре в три ряда. Люди стояли в два ряда около стенок, сидеть уже не было, было негде. И всегда титры стояли, весь зал стоял. Когда поехали в Нерчинск, в Нерчинске организации просили по 80 билетов, давали всего по 20, забили зал так, что люди там говорили, да дайте нам, вот вам деньги, дайте нам билеты там.
А да. Думаете, почему? Что про земляка? Что
ну,
про...
Я, честно говоря, удивлен был вот этим событием, что, ну, да, и все-таки забайкальцы, и про забайкальца, и Ромка был неординарный человечек. Самое интересное, когда мы приехали в воинскую часть, и там,
где он служил?
Да. И они нам помогали снимать. Их транспорт был, их техника была, их танки были. В сюжетной части, когда за твоей спиной 200 бойцов сидят и хлюпают носами, это дорогого стоит. Если и пацанов это пробрало. Самое интересное, знаете, я присутствовал всего на 4 премьерах в разных городах, а потом я... Мне чисто физически надо другие обязанности выполнять. Лена поехала с Мишей сами по другим городам. Вот результат одинаковый во всем Забайкалье. Их пригласили в Улан-Удэ. Это не Забайкалье. Забайкалье, ну, вот этот край, иркутская сторона, на иркутскую сторону их пригласили. Они там 4 показа совершили и на той стороне, и на этой стороне, и перед Байкалом, и за Байкалом. И после этого нам нужно было отправить на СВО один из УАЗиков. Мы его подготовили полностью, перебрали движок, ему мосты поменяли. Короче, все с нуля сделали. Машина нормальная. Но если ее гнать из Забайкалья, простите меня, до Ростова, это 8 тысяч верст. Весь моторесурс мы просто израсходуем. Потом придется опять ковыряться в нем. Ну, сами знаете, УАЗик есть УАЗик. Он хорошая машина. Но уж очень непредсказуемая. И вот мы искали там, ну, минимум 100 тысяч, ну, чтобы загнать его на платформу. Уж ходили, думали, да ладно, давай, сейчас с друзьями что-то сбросим, сейчас найдем.
Чтобы поездом его
да,
довезли.
Чтобы это, платформой, автопоездом. Ходили, и уже друзья говорят, да ничего не можем найти, что-то, вот последний телефон, в Улан-Удэ позвони. Я звоню в Улан-Удэ. Христос воскресе. Да, батюшка, благословите. Не понял. С той стороны уже знают, что здесь батюшка. Ну, поговорили немножко. Я говорю, ну вот у нас такая проблемка, мы не можем отправить УАЗик свой. Он говорит, батюшка, без проблем, завтра пригоняйте, послезавтра отправим. Я говорю, и сколько мы вам должны? Батюшка, как здесь? Ты что, ничего ты там не должен? Я говорю, а мне даже дар речи пропал, я не знаю, все остальные за деньги, а эти просто пригони и отправим.
Вообще так и должно быть. Так
батюшка говорит, да говорить. Мы просто 18 числа были у тебя на премьере, а тут ты звонишь. Вернее, на премьере для вашего фильма. Посмотрели ваш фильм, поэтому пригоняй. Любое количество, в любое время мы тебе бесплатно отправим. И даже об этом не думай, я думаю.
То есть фильм работает,
да,
не просто.
Да, он начинает приносить реальную прибыль, понимаете? Несмотря на то, что мы в него вкладывали, собирали со всех друзей своих, там попрошайничали во всех организациях. Но вот уже 100 тысяч он нам сэкономил, понимаете? И машина ушла, все, она в пути, и сейчас в Таганроге уже механики, которые должны были не ехать, они уже в Таганроге находятся с нашей первой группой, перевозят гуманитарку и дожидают этого УАЗика, сейчас его доделают, и будем начинать работать.
Вот как это говорится-то, что правда Бог все делает нашими руками и смотрит наше сердце. Если мы хотим, то получится, если мы вот как-то сомневаемся, да и не очень верим, то оно и не получается, а мы потом ропщим, Господи, прости. Еще надо добавить, вот что Елена Хзанян, она ведь журналист, она, да. По-моему, не профессиональный режиссер, это может быть художественный, это фильм ее и первый, документальный это она снимала, я знаю.
Художественный второй.
Второй, она... но все равно начинающий.
Да, снимала про детдомовских детей, один фильм. Ну, его тоже неплохо посмотрели в Забайкалье, но так он далеко не пошел. Но вот этот фильм уже у нас просят, во-первых, оставшаяся часть Забайкалья, которая зачастую находится ближе к Байкалу, уже просит отец Варлам, там, говорит, пожалуйста, я ему скину трейлер от нашего этого, и новостной сюжет, то, что у Лены вышел, скинул, говорит, батюшка, давай, пожалуйста, чтобы показали. Уже казаки от него звонили, уже с клуба звонили. Давайте у нас там в Красном Чекое и Иркутск просят, и Новосибирск уже просят. И, ну, так что...
Да мы вот тоже здесь хотели посмотреть-то, я уверена.
Я очень надеюсь, что мы в октябре месяце, когда приедем сюда, мы привезем с собой этот фильм. И обязательно здесь покажем. Как раз прокатное удостоверение уже будет готово, документы. Мы сейчас его показываем, честно говоря, немножко втихаря, потому что там не все документы подготовлены, но так вот между собой, без билетов, так, во славу Божию, мы потихонечку его крутим. А так, чтобы официально показать в хорошем кинотеатре, с хорошим звуком, хорошим качеством, я думаю, что это будет октябрь месяц. После этого выходили, это был первый фильм про СВО, потом еще начали фильмы выходить, ну, прям один за другим подряд. Но я понимаю, что, чтобы снять хороший какой-то приличный фильм, надо серьезные затраты и серьезную технику, и сюжетное решение должно быть. Ну, хотя, знаете, у нас сюжеты сейчас на войне, там можно писать...
Хоть отбавляй.
Писать с листа просто так, даже последнюю картинку, которая сейчас ходит в интернете, да, когда... Мальчишка из шлема достает пулю, да, переворачивает шлем, а внутри у него икона Спасителя. Прямо в иконе Спасителя застряла пуля. Ну, это вот эти вот сюжетики маленькие, которые набираются, с них можно прекрасно составить фильм, прекрасное произведение. Что, я думаю, дальше и будет делаться.
А ведь было время, батюшка, когда вы с опаской относились к идее фильмов и участия в них. Я вспоминаю с Александром Свешниковым опыт.
Да, я никогда не считался профессионалом в этом деле, и поэтому сложно было. Ну, еще помочь как-то там операторам поснимать, полетать еще куда ни шло. А чтобы быть фигурантом именно с той стороны на площадке, это, конечно, было сложно. Но теперь что-то начинаешь привыкать уже. Видать, дружба с Андрюшей Мерликиным, там, с остальными товарищами нашими, она даром не прошла, что-то от них передалось.
Нет, вот это как раз очень важное средство коммуникации сейчас. Что ни говори, телевизор сейчас смотреть, я не знаю, я вот давно не смотрю, там и нечего. А все-таки фильмы, вот наш каждый фестиваль, это, ну, такое открытие России каждый раз.
Да, 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 да.
К сожалению, конечно, тоже оно очень камерное, но хотя бы оно есть такое. И мы знаем, что эта сокровищница есть, она пополняется. Может, она когда-то и откроется для всех, дай Господь.
Очень постараюсь, чтобы на обратном пути мы с Леной Занян все-таки проехали через Москву. Постараюсь провести их. Ну, хороший, интересный народ.
Мы об этом поговорим, я думаю, ближе к окончанию нашей вот встречи, нашей беседы. А сейчас я бы хотела вот еще вернуться. Мы с вами вот пропустили нашу прошлую встречу, потом вы уехали в очередную эту экспедицию. Люди спрашивали, чем это все закончилось. А потом вот мое отсутствие. Я нынче, слава богу, Пасху встречала в нашей Сербии, прекрасной, братской. И мне рассказывал супруг, что видел вас в эфире одного из телеканалов, ну, по очень такому грустному поводу ваших этих пожаров страшных.
Ну да, это вообще зимняя экспедиция, конечно, прошла очень хорошо. Мы сделали намного больше, чем планировали. Во-первых, мы доставили по зимнику, по замерзшим рекам, на Чару доставили 5 куполов, потому что летом мы бы их никак не доставили, это 100%, туда дороги просто нет. И доставили туда наш кованый иконостас, который мы сделали специально для святителя Николая. Вот очень надеюсь, что 22 числа владыка Макарий осветит нам этот храм, и уже начнется богослужебная деятельность другого плана, уже литургическая. Но пока мы там только молебны служим, а практически все там доделано. Вот.
Это какой поселок?
Это Удакан.
А, это... тот самый Удакан, из которого вот вы сейчас прислали вот эту бурю. Там правда, вот сейчас такая была?
Да, там сносило все, там боялись, что крыши посносит, потому что людей не выпускали на улицу, потому что просто таскало по улицам. Если, ну ладно, мужики хоть держались, а девчонок-то точно таскало.
Стихия какая-то прямо даже ужасающая.
Господи. Да, и вот из-за этого ветра, ну, из каких-то других, может, честно говоря, я думаю, до тех пор, пока наши пожарные будут получать от пожаров, вот знаете, как в мою, я пока был молодой, маленький мальчишка, у нас на каждом заборе, во всем поселке Куанда, на каждом заборе висела картинка.
Я уже знаю, про что вы, не просто картинка, висели, помните, топорики, бедра,
да, у каждого был инвентарь свой, но висела отдельная картинка. Эта картинка обозначала, что когда начинались пожары, по улицам ездила машина, вахтовка, и с каждого двора запрыгивал один человек с тем предметом, который был нарисован на его заборе. У кого багор, у кого лопата, у кого ведро, у кого-то там еще что-то. И вот эта вся компания двигалась в сторону пожара. Там не пожарные занимались этим вопросом, а народ сам себя, потому что пройти в тайге жить и не спасаться.
Там никакие пожарные не справятся в одиночку.
Да сколько бы их ни было, это все-таки стихия есть стихия. А на сегодняшний день, к сожалению большому, пожарные получают от пожаров. Понимаете, чем больше они участники пожаров, тем больше они получат зарплаты.
Кто же, кому же в голову это пришло? Ну, я понимаю бы премию там, как доплату за труды, но...
Ну, к сожалению, это вот так. До тех пор, пока у нас такая система будет, мы будем гореть. В этом году у нас, вот я начинаю от скалы любви, 200 километров проехал и справа, и слева. Либо был вчера сгоревший, чернота стояла, либо это дымилось, либо это откровенно горело.
Еще вы рассказывали, что и поджигатели-то есть просто, и люди такие.
Ну да, которым... несколько раз получалось ловить даже их. Вот мы с кадетами ловили, и потом, когда ездили у нас на нашем подворье, есть такой отряд юных пожарных. Вот. И мы их учим работать средствами пожаротушения. У нас у всех рюкзачки есть. И мы какой-то очаг создаем внутри своего учебного центра. И там начинаем тушить. Ну, потренировались. И говорят, давай выйдем куда-нибудь, посмотрим. У нас там очень много очагов было вокруг. Посмотрим, где там дымится. И пойдем просто так личным составом погасим. Смотрим, дымится. Звоним в диспетчерскую. Ты видишь, говорю, дым? Нет, не вижу. Я говорю, ну, по спутнику посмотри, дым должен быть. Мы же видим, там стоит. Нет, не вижу. Ну, ладно, мы тогда просто напрямки подъезжаем, заезжаем в лощину, а там стоит внизу «Жигули». И вокруг «Жигулей» бегает мужичок, пожар уже подходит к нему. Мы когда подъезжаем, он вместо того, чтобы радоваться и веселиться, что люди приехали, сейчас помогут пожару, он начал нам кричать: «Это не я, это не я, я не поджигал». Я
говорю, а что, на варе шапка горит.
А что ж ты тогда здесь делаешь в такой месте, куда, простите меня, мы на 66-м подъехали, на 131-м, там нормальные-то машины не заезжают. А что ж ты тогда здесь потерял? Ни ягоды сейчас нету, ничего, ни покоса сейчас нету, что ты здесь делаешь? Ну, я тогда бойцам поставил задачу тушить везде, кроме вокруг этой машины. Ну, мы дали подойти максимально близко. Вот, и когда посмотрели, что у него пиджак уже почти сгорел, вот, мы подошли, конечно, все-таки погасили очаг. И, ну, задачу выполнили, и записали его, отвезли к себе в структуру, которые должны были с ним разобраться. Ну, в любом случае, вот такие вот деятели находятся. То ли...
То есть, действительно, это выгодно, чтобы потом лес под эту, так сказать, грудинку вывозить.
Становится дешевым лес, который там не все выгорает дотла, но становится дешевым лес. Потом говорят, ох, мы покосы выжигаем, чтобы было... Знаете, когда покосы каждый год выкашивают, их не надо выжигать. Если ты, конечно, там 5 лет не косил здесь, то, ну да, тебе будет хлопотно. Но, простите меня, современные трактора и так выкашивают хорошо. Мы с литовками и то выкашиваем нормально покосы свои. Поэтому тут это все оправдание. Я просто вспоминаю, когда я был молодым человеком и ходил просто по полю, каждые 2-3 метра у меня из-под ног взлетала какая-нибудь птаха. И летела передо мной, бежала передо мной. То ли это были куропатки, то ли это были трясогузочки, то ли еще какие-то пташки были такие, которые на земле гнездятся. Сейчас идешь по полю, и дай Господь, чтобы 20 метров, ой, какая-то живая душа вылезла. Потому что когда все сгорает, понимаете, вот сейчас мыши вылазят, им надо кормить детей своих. А мыши вылазят, а ничего нету, чем кормить, все сгорело. Поэтому мыши начинают гибнуть. Я последний раз видел, как на горельнике летают хищники и собирают вот этих вот, кто раньше прятался в траве. Они сейчас выходят на поверхность, и бурундуки, эти все сурки, там, вся вот эта живность, она пряталась в траве, а сейчас она голая осталась. Поэтому хищники их просто сжирают, и все.
То есть вся экосистема нарушается, да, конечно, соответственно, конечно. Пострадает и природа, и человек, бесспорно. Который здесь живет.
Бесспорно. Я поэтому удивляюсь, как Господь нас всех терпит здесь вот с этими нашими... Ой, проблемами. Ну, тем не менее, мы проехали 200 километров до Тунгакочина. Ни справа, ни слева не осталось ни одного живого места. Такого глобального пожара в своей жизни я никогда не видел. Хотя прожил на севере уже с 14 лет. Ну, это же 40 лет я на севере.
Ой, даже не знаю, что сказать. Батюшка ужас берет. Но, с другой стороны, вот вы говорите, Господь терпит. А вот посмотрим с вами за окно. Вот все вот эти качели природные, да, то 27, то 0, то снег, то лед, то вот это все.
Ну, это ответная реакция, да.
Это все Господь нам дает понять, что мир очень зыбкий, и что мы тут такие пылинки и травинки. Ничего, по сути, от нас не зависит. Мы не спасемся без него. А мы все равно почему-то не понимаем. Уже иной раз думаешь... Вот говорила моя бабушка когда-то, народится неистовый род. Вот я хорошо это помню, как она вот даже произносила на О. Так может, вот уже он народился, пришел этот вот мы,
очень
живем в
этом. Удивительно, что люди не понимают самых простых вещей. Это же что посеешь, что пожнешь. Все возвращается на круги свои, все возвращается, это маятник. Вот ты заряжаешь здесь все... То горе, которое испытала природа, начиная от этих умерших от голода мышат, там, заканчивая сгоревших там, животных, все это горе, оно в каком-то виде энергии, оно же все равно есть на земле.
Многократно оно.
И куда? Оно вернется, и причем тому, кто это все сеял вокруг себя.
Да всем вернется. В то-то и беда, что и тот, кто это делает бездумно, уж ладно ему, как говорится, по делам. Но и все страдают, и дети невинные, и
старики. У нас сейчас, да, не очень понятная экологическая ситуация складывается вокруг северных рек. У нас второй год нет воды в Каринке. В прошлом году нам, нашей экспедиции, для того, чтобы перетащить гуманитарку туда, пришлось на спине тащить, как бурлакам, на свои телеги с гуманитаркой тащили. Очень сложно было, конечно. В этом году я смотрю Нерча. В Нерче очень чистая вода. Чистая, там раки водились. В отличие от Шилки. Но Шилка течет с Монголии. Шилка Анон течет с Монголии. Анон соединяется с Ингодой. Получается Шилка. И даже у меня фотография есть. Я взлетел там на коптере и сфотографировал. Правый рукав Нерча. Это синяя красивая вода. А левая... темно-зеленая такая.
Да что, из Монголии?
Да,
то
да,
есть
да.
Там уже...
И причем она полноводная, понимаете? Второй год нам приходится спасать. У нас есть там поселочек Теленгуй. Второй год у них уносит переправу. У них там паромная переправа. Второй год отрывают канаты, и нам приходится ловить этот паром, потом возвращать его обратно. Вот эта река полноводная, а Нерча вообще без воды стоит. Что тут происходит, какие процессы там происходят, непонятно.
А ведь еще не так давно у вас там тонули-то вы как тогда,
да.
После дождей это, да, было, да, наводнение, да. Тоже ужасное, я помню. Это...
Ну да, вот такие скачки, видите, от пожаров до наводнений, и причем я когда сюда уезжал, у нас шел снег. Это, конечно, было лучше, чем пожары, там все очаги засыпало, милостью Божией, но там уже практически засыпать-то нечего, там все уже сгорело. Вот, все засыпать-то засыпало, и вот начались сильные ветра. Я сегодня дочери звонила, дочь говорит, батя, ветра просто сдувают.
Еще, может быть, потому что леса вырубаются?
Ну, да, потому что...
И сеют
все. Они больше не столько вырубают, сколько сгорают.
Да. Все к одному.
Да, да.
Они сгорают.
И на дрова уходят.
Потому что да. вырубаются.
Поэтому, знаете, я вспомнил, лет 10 назад мы с пограничниками летели над Шилкой. И удивительно, Амур, над Амуром, и удивительная ситуация была. Справа у нас было 5 очагов пожара, а это была наша сторона. Слева через реку была китайская сторона. Ни одного очага. Знаете почему? У них смертная казнь.
Не только за это.
Не только за коррупцию, да. Не только за коррупцию. У них, если вот, дорогу построил и построил не так, как в Китае, очень хорошие дороги. Хотя вот, чисто по геологии у нас практически одинаковая земля. Но у них идеальные дороги, у нас что попало. Если, не дай Господь, комиссия выявит, что ты заложил туда не столько, сколько было у тебя смечено, все, вплоть до расстрела. Если тот участок леса, за который ты отвечаешь, не дай Господь, загорелся, вплоть до расстрела. Я не говорю, что нам тоже надо расстреливать всех, Боже упаси, конечно.
Нет, это как не раз вот это-то и страшно.
Не самое лучшее, да.
Духовность наша русская, Русь святая, разве мы так жили? Ведь
мы
нет.
Перестаем любить то, что вокруг нас находится.
И страха Божия не имеем.
Перестаем любить то, что нам дал Бог, а у нас удивительная природа. Я когда своим друзьям отправляю наши фотографии, он говорит, ты как будто в раю фотографируешься. Я говорю, да, на самом деле здесь очень красиво. Здесь вот в горах очень чистая вода, очень удивительные растения. Ну, один из японских ботаников говорил, вы забайкальцы сумасшедшие люди. 95% растительности вашего региона является лекарственными средствами. То, что мы разводим у себя, то, что мы сеем у себя, оно у вас просто растет, и вы считаете это сорняками.
Может, и хорошо, батюшка, а то это все вынесут, вытопчут, срежут, и ничего не будет.
Я вспомнил, мы однажды возвращались с Умыкая со своим конем. И лень было объезжать эту гору. Я говорю, Цезарь, ну давай поднажмем. А у нас есть такое...
Коню?
Да.
Коню сказали, он вас понял.
Не, ну мы ж друзья. У нас есть такое растение, называется мангр. Дикий лук. Считается, что если раненое животное дошло до мангыра, то его прекращают преследовать. Процессы регенерации настолько активные, что даже раненое животное способно дальше продолжать движение. Так вот, мы его собираем, ну, это, если в поле ты там нашел 10-15 отростков, это очень хорошо. И вот мы поднялись на самую макушку и остановились. Цезарь на меня смотрит, я на него говорю, что ты на меня смотришь, жри. Я слез с седла, давай собирать там мангыр в пакет какой-то, он давай есть. Я его даже не привязывал там. Нет, он ел, от него потом 2 дня луком, чесноком воняло. Но он от души так наелся мангыр, потому что столько мангыра мы никогда в жизни не видели. И вот это там растет, там можно добывать. Вот мы каждый год заготавливаем крапиву, заготавливаем для скота. Для своего. Каждый год у нас вот сейчас мы пошли ургульки. Я, кстати, вам привезу обязательно ургульки. Это я помню. Я девчонкам поручил. Подснежник, забайкальский подснежник. Его еще сон-трава называют.
Каждый... Он же, поди, батюшка, в красной книге.
Нет. Его у нас очень много. Мы, пастухи старые, говорили, что надо обязательно 3 ургульки съесть, чтобы там тебя энцефалит не кусал. Ну вот мы по традиции съедаем каждый год с детьми по 3 ургульки, хотя последний раз я понял, что он сон трава, и меня так разморило, что я с трудом боролся, чтобы мне глаза не слиплись. Вот. А его еще настаивают на водке, пить категорически запрещено, сразу в царство Морфея, прямая дорога, все. Но это средство, вот в прошлом году мне отец Владимир приехал, говорит, чем бате помочь? Говорит, врачи отказались, говорит, следующее обезболивающее средство у него, это просто наркотики. Будем колоть наркотики, но уже он с них не слезет. Я говорю, подожди, давай не будем пока до этого доходить. Вот возьми у меня мангыр, у меня с прошлого года остался замоченный ургулька. Говорю, попробуй, компрессы. Это очень сильно обезболивающее средство. Потом он мне рассказывает, говорит, я месяц за дедом ухаживаю, боль мы сняли. Он кричать по ночам перестал. Мы начали по-человечески дома спать. Я, говорит, месяц заканчивается, и я с страхом вижу, что бутылек тоже заканчивается. Думаю, вот сейчас бутылек закончится, и мне к тебе идти на поклон, а вдруг у тебя нету? И, говорит, я просто весь... Я говорю, и что? Он говорит, знаешь, бутылек закончился, а у деда-то ноги прошли. Вот этот месяц, то, что мы все суставы, компрессики делали на суставы, на пальцы, на коленки, на щиколотки, на все места, ухаживали за ним, дало возможность вообще излечить его болячку. Поэтому вот все эти суставные боли, ургулька и тетесон травой нашей, ой, лечатся просто идеально.
Да вот здесь была бабушка, нет ее теперь, царство небесное, много лет прожила, 90 с лишним, Зайцева Таисия, отчество забыла, царство небесное. Она травница монастырская, внук ее, епископ там в Западной Европе наш Антоний. Она вообще не признавала никаких вот этих таблеток и импортных всех лекарств. Она всю жизнь лечила им до старости, была в лесу, знала, какие травы. Лечились люди, ну, конечно, аптекарские огороды, и это, а мы теперь это импортное, и горюем, что оно дорогое.
У нас раньше вообще это знала каждая бабушка. У меня бабушка родная моя, она говорила, Сашенька, если не дай Господь, у кого камни в почках, не давай делать операцию, пускай пропьют куриные желудки. Куриные желудки, знаете, они же внутри шкурка такая коричневая, их обычно отрывают и выкидывают. А моя бабушка все собирала, говорю, зачем ты это делаешь? Собирала, сушила. И причем она говорит, вот это пьют те, кто, у кого камни в почках. Потому что курица, для уж пищеварительный процесс организации, она склевывает песок. Бабушка сказала, я там сильно не вдавался в подробности, и просто всю жизнь собирал эти желудки. Причем, знаете, заметил, что от годовалой курицы еще можно как-то его употреблять, он такой солененький. Трехлетняя курица, такая горечь. Ну, я, бабушка сказала, я и собираю. Собирал, и ко мне подходит наша прихожанка, говорит, батюшка, благословите на операцию, камни в почках, ну, по всей радости будут удалять. Я говорю, ты сейчас испытываешь какие-то болевые ощущения? Ну, говорит, есть неприятные вещи, ну, говорит, так что, в принципе, терпимо. Я говорю, давай так, у меня банка трехлитровая насоленного вот этого есть, еще вызвал двух ее братьев, сказал, мужики, давайте ради сестры, по всем знакомым, по всем, кто кур держит, давайте соберем. Ну, резюме. Месяц проходит, она ко мне приходит и говорит, батюшка, простите за подробности, сегодня в унитаз упал последний камень. Говорит, сходили, мне посвятили, сказали, у тебя там все чисто.
А вообще это очень болезненное дело, и операции тяжелые, ой. Да. Да, то есть все вот это вот мы утратили, а потом еще по себе, вот даже знаю, какая-то такая внутренняя лень. Вот когда мне предлагают, вот своей же рукой, вот можно вот это, значит, там яйца, скорлупу, там вот почистить, толочь, а можно там какой-нибудь кальций. Ну, конечно, я лучше кальций. Что там, я буду толочь чего-то.
Знаете, я вспомнил сразу, когда Лена Кузнецова к нам приезжала. Ну, она доктором, пока мы занимаемся там трудами, богослужением, она как доктор ведет прием. И у нее женщина спрашивает, вот спать не могу, мне что-нибудь успокоительное можно? Он говорит, у вас за домом растет чабрец. Ну, вы соберите чабреца-то, ну, слушайте. Ой, не-не, доктор, дайте мне лучше какую-нибудь таблетку. Мы каждый год делаем себе вечерний чай. Он состоит из ван-чая на 70%, из чабреца на 15%. И добавляем еще туда смородину.
Помню, вы привозили, да.
И мяту. Шикарный просто получается сбор. И мы его вот вечерочком мы пьем этот чай.
Это вот мы вроде о здоровье физическом, на самом деле мы больше о здоровье духовном, потому что все это вот вообще-то в голове начинается, вот отношение к природе, к собственному организму, который есть храм души, тело наше. Поэтому, конечно, грех нам, что мы вот так вот живем, от них же первое есть ас, конечно. Я знаю этот грех за собой и очень хочу от него избавляться, потому что мы не становимся крепче, мы надо, в общем, заниматься.
Ну,
собой.
Да, еще неизвестно, что там, понимаете, сейчас современная медицина, она борется с симптоматикой, и, к сожалению, большому это не всегда правильно. Если давление повышается, это не значит, что надо сбивать давление. Иногда почки повышают давление, чтобы пробить какие-то проходы, а мы бахово и гасим. Поэтому, ну, есть много вариантов, которые говорят, что надо искать причину болезни. Вот, а травка все-таки есть травка. Последний наш поход на севера, несмотря на то, что он был такой в пожарном состоянии, он дал не только возможность нам доставить купола, иконостас и всю церковную утварь для храма, но еще дал возможность нам установить три солнечных станции. Мы установили на детский сад, там у нас нет электричества круглосуточного, у нас электричество там, у нас, у них. На Каринге включают электричество утром часов с 7 до 11, а потом выключают, и включают уже, опять же, с 7 там, часов до 10 могут включить, а потом выключаются. И так, чтобы круглосуточно у детишек был свет, потому что там же все-таки холодильники, надо включать продукты какие-то, хранить. Нашелся добрый человек, который оплатил нам 4 станции, и 3 из них мы поставили на Каринге. 4-ю сейчас будем ставить у одной многодетной семьи, у себя в Мерсаново.
То есть это вот дизель там, да, молотит дизель, и вырабатывает вот эту
энергию. А его завести, да, можно только зимой. Его если зимой не завезли, то летом вообще без электричества будешь. А сейчас, вот милостью Божией, за эти 10 лет мы установили там 5 солнечных станций.
Батюшка, я, конечно, преклоняюсь перед вашим вот этим, ну, не иначе как подвижничество, это этим экспедиции, строительство храмов, ну, как говорится, вам по должностям Бог велел. Но вот это вот, ну, почему этим вы занимаетесь, при всем уважении? Почему не власть местная, а почему она вот не заинтересована,
ну,
вот это вот решить?
Я не знаю, в чем она, просто мы видим,
что... Вы не общаетесь, не, никак не...
Ну, иногда общаемся, да, все равно мы на их территории находимся, нам надо какие-то вопросы решать. И юридического плана, поэтому приходится общаться. Но, знаете, мы видим, когда люди... К нам ходят люди, которые страдают. И когда они страдают, мы понимаем, что им, если уж они к нам пришли, как последняя инстанция, значит, они уже все прошли. И так как их вопрос нигде не был решен, мы пытаемся это делать сами. И причем неплохо получается. Я думаю, что те станции, которые мы установили, они приносят пользу. Мы, конечно, всем не можем поставить. Там проживают около 40 семей. Было бы, конечно, здорово каждому поставить на крышу хотя бы киловатта на 3 солнечную станцию. И было бы здорово. Ну, по крайней мере, мы поставили на школу, на детский сад и многодетным семьям.
Там есть все-таки многодетные, да, семьи. Да, сейчас есть. Вот семей-то уж многодетных раз-два обчелся.
Есть многодетные семьи, поэтому вот мы начали с них. Если у нас будет возможность другим ставить, мы и другим, конечно, поставим с удовольствием.
Чтобы была такая возможность, вам нужны просто вот... То есть не просто, вам нужны жертвователи.
Ну да, у нас есть некоторые друзья, которые периодически нам помогают. Их не очень много, и у них ресурс не такой не безграничный. Но, тем не менее, люди не отказываются и дают нам возможность каждую нашу экспедицию как-то улучшить социальный быт, материальный быт наших северян.
Это еще их прекрасно тем, что вы даете возможность людям благотворить. Любой человек сидит и не знает, что он может помочь.
Да, вот, кстати, эту фразу я слышу второй раз. Первый раз сказала староста. Вы, говорит, даете возможность людям проявить свою любовь. У нас ближайший поход будет летом. Мы собираемся сплавом идти до Бянкина. И второй у нас сплав будет до Каринги. Если Господь сил даст и живы будем, то милости просим, кто хочет, телефон мой. Есть?
Зовите.
8-914-499-91-23. Милости просим. К нам приезжали, ну, пока у нас не было конфликтных ситуаций с Европой, к нам приезжали люди из-за границы даже. С нами ходили на севера, с нами ходили на сплавы.
Сейчас экстрим в моде.
Да, я думаю даже, что не столько ради экстрима, сколько ради возможности помочь людям. Потому что когда оттуда возвращаешься с этих экспедиций, конечно, ты возвращаешься уставший. Конечно, там и со сном проблемы, и с насекомыми, может, проблемы какие-то будут. Ну и с трудом приходится же работать много для того, чтобы какие-то задачи решить. Но когда ты оттуда возвращаешься, тебе настолько радостно внутри, что ты понимаешь, что сейчас вот ты отдохнешь немножко и опять куда-нибудь поедешь. Потому что этого начинает не хватать.
Ну вот я на ту же нашу Елену Олеговну смотрю, Кузнецову, многодетную маму, уже, так сказать, не юную девушку. съездила один разок как-то и узнать бы что, и не может остановиться с тех пор.
Да, уже, по-моему, пятая или шестая экспедиция за ее плечами.
Что называется, низко кланяюсь. Это милость Божия, конечно, и она не каждому дается, еще скажем. Ну, вот уже в завершении разговора, батюшка, все-таки мы с вами сейчас, накануне очередного, тоже уж не знаю, какая это у вас такая по счету, тоже своего рода экспедиция на войну. Конечно, каждый раз переживаем, молимся, потому что только что мы с вами говорили, что никогда не знаешь, вернешься ли оттуда, как там все будет. И отца Михаила Васильева, протоиерея Михаила, вспоминали Царствие Небесное. И много-много еще прекрасных батюшек, лучших, которые там пострадали или даже погибли. И у вас ведь это не послушание, а это вот веление души, на которое вы берете благословение, едете с риском, не знаю, вернетесь ли.
Ну, во-первых, у меня там два сына служат. И Артемий, Кирилл, прошу молиться за них. С первых дней конфликта там находится уже третий год, поэтому не ездить к ним туда, к сыновьям, конечно, очень трудно. Ну, кроме сыновей, там находится еще много забайкальцев, много шилкинцев, много людей, которых я знал лично по северам. Им иногда нужна наша помощь. Вот как сын говорит: батя, у нас все есть, но привези письма. Привозим письма от детей, они их с радостью читают, хранят у себя. Служим там литургию на походных своих престолах, жертвенниках. Совершаем богослужение, крестим кого-то, кого-то исповедуем, кого-то соборуем. В госпиталях бываем. Я думаю, что каждая эта поездка, это седьмой поход у нас будет уже, за ленточку. Каждая эта поездка какую-то часть нашего тепла там оставляет. Мы не только возим туда медицину, оборудование, мы не только письма возим, но еще какую-то часть своего сердца, которое нам оттуда, с Забайкали, нам грузят свои сердца, и мы туда увозим. От мамы посылочку. Вот одна деревня у нас собрала перед самым отъездом нашим, говорит, у дедушки с бабушкой погиб сын там, и они решили купить бойцам его мотоцикл. Сможете забрать мотоцикл? Я говорю, ну как? Давай попробуем затолкать. Затолкали в УАЗик, и вот сейчас он идет мальчишкам туда. Но это надо будет доставить.
Ой, дай Господь, чтобы все это поскорее заканчивалось. Как-то прямо очень хотелось и верилось, что ко Дню Победы, но, видимо, пока не судьба. Вот смотрит еще Господь в наши сердца и видит, наверное, что нам это пока не полезно.
Ну, при всем том, что у меня есть и воинская специальность, и офицерское звание, но, тем не менее, я думаю, лучше самый плохой мир, чем самая добрая война. Мы, конечно, тратим свои силы на то, чтобы поддержать наших мальчишек, но, честно говоря, я бы лучше нянчил своих внуков. А они там сейчас занимаются, ну, совсем не тем, что я от них хотел. Я думал, они будут жить рядом со мной, и мы будем вместе косить. Вместе готовить дрова, вместе заготовки на зиму будем делать. Ну, жить обычной традиционной жизнью северного человека. А получается так, что мы там чем-то занимаемся, а они тратят свою жизненную энергию на то, на что бы не хотелось тратить энергию.
Ну, на все, как говорится, воля Божия, поэтому нам остается только молиться. Да, не мне вам эти слова говорить, я знаю.
Каждую божественную литургию мы выполняем благословение патриарха, читаем эту молитву. Я как-то для себя сразу, ну, были какие-то прения у нас в священстве, то надо, не надо, хорошо, нехорошо. А мне что-то так, я так в голове гвоздь сразу какой-то появился. Если хоть раз не прочитаешь, какая-то беда случится. Поэтому давай, уж что тебе Бог дал. Послушание какое. Давай, выполняй послушание. И каждую божественную литургию мы эту молитвочку читаем. И стараемся, когда на ту сторону ходим, и не только иконочки возим, но и еще молитвословы возим, Евангелие. Потому что там, кстати, меньше неверующих людей, чем здесь. Есть такая поговорка: на фронте атеистов нет.
Ну, вот это, наверное, нам и попущено для того, чтобы народ нас снова воцерковлялся.
Если нас слушают мамочки, сыновья, и которых на той стороне, и жены, мужья, которых на той стороне.
И сестры, и дети, и все-все-все.
Я хотел вам сказать, самый мощный бронежилет – это молитва. Поэтому, мамочки, доченьки, Женушки, пожалуйста, усердствуйте в том, чтобы молиться, чтобы ваших мужичков там на той стороне были хорошие бронежилеты. При мне боец достал осколок из каски, из бронежилета и из приклада пулеметного. Сказал: мамочка, благодарю тебя за твои молитвы. Каждая из этих железок могла быть последней в его жизни. Но они все застряли, не долетая до тела.
Аминь и Богу слава. Благодарю вас, батюшка, и надеюсь на новые встречи, на ваше благополучное возвращение. Ангела-хранителя вам.
Спаси Христос. Просим ваших святых молитв.
В студии радиостанции «Радонеж» был протоиерей Александр Тылькевич, настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Забайкальской Шилке и еще более 20 действующих и строящихся храмов на самом севере епархии.